Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бессмертный проект к 80-летию литературного наследства. В 2011 году отмечается юбилей самого, вероятно, долгого научного замысла 20 века, многотомного издания, посвященного мировой литературе и общественной мысли. Не то чтобы не существовало других многолетних проектов или многотомных изданий. Существовали. Не то чтобы научный уровень подготовки других публикаций не был столь высок. Был. Но вот все вместе, историческая продолжительность, высочайшее качество подготовки текста и комментария, учет всевозможных источников, тематическое разнообразие, богатейший иллюстративный материал и, возможно, это самое в истории нашего 20 века поразительное, та настойчивость, с которой тома литнаследства пробивались сквозь цензурные, организационные и технические преграды, вот все это вместе взятое делает этот проект бессмертным. В этом году начинанию исполнилось 80, и мы отметим этот юбилей серией радиопрограмм. Воспоминания участников отдельных томов, их дневниковые записи, грозные и разгромные документы официальных инстанций проведут нас по драматической истории проекта. Прозвучат голоса тех, кто сделал литнаследство литнаследством. Причем вы услышите голоса ученых, давно покинувших этот мир. Нам помогут магнитофонные записи. Большая часть их прозвучит в эфире впервые. 103 тома литнаследства, интеллектуальное богатство России и наша культурно-информационная роскошь, занимательнейшее чтение, труд сотен исследователей, при пожаре спасать в первую очередь. Сегодня программа первая. Бессмертный проект, бессмертный и драматический. О том, какого рода это была драма, можно судить по двум цитатам. Первая цитата. «Литературное наследство было для меня большой школой, школой поиска и организационной работы. Первые мои встречи со старухами, у которых хранятся стихи и письма великих поэтов, и тетради воспоминаний, и портреты неизвестных военных – все это началось с литнаследства. И сегодня я хочу поблагодарить моих дорогих друзей, моих добрых учителей за науку. Такого литературоведения, как у нас, нет нигде в мире», — говорил Александр Александрович Фадеев, познакомившись с литературным наследством. И действительно, оно принадлежит к высочайшим достижениям советской науки. Новаторский характер его уже давно признан. Возникнуть такое издание могло только в наших условиях. Только у нас возможно планомерное обследование всех архивов страны и частных собраний, и многолетний график работы. Только нашей советской науке присуще сочетание документальной точности и широты обобщений, исторической конкретности и теоретической обоснованности. Тут отразились особенности нашего общественного устройства, нашей идеологии, нашей культуры, в которой классическое наследие занимает такое важное, такое высокое место и участвует в созидании будущего. Это издание давно уже знакомо всему ученому миру и во всем мире завоевало непререкаемый научный авторитет. Конец цитаты. Ираклий Андроников. О литературном наследстве. Статья 1972 года. Здесь все верно. Этот проект действительно мог быть реализован только в советской стране, при всей многозначности слова «советский». А вот вторая цитата. «Издательство «Наука» на данном этапе, издательство Академии наук СССР превратилось в застенок, потому что там имеются садисты. Если они тебе не сделают хотя бы в течение дня или другим редакторам неприятность, жизнь для них не жизнь. Я думаю, что издательство «Наука» на данном этапе – это невыносимое для нас всех, любящих работу и ненавидящих хождение по мукам, заведение. И, конечно, надо было бы его разогнать пулеметной очередью». Это слова основателя литнаследства Ильи Самойловича Зильберштейна, 1981 год. Откажем ли мы ему в знании ситуации? Между такой Сциллой и такой Харибдой нам предстоит пройти по истории 103 томов. Мой первый собеседник – заведующий отделом литературного наследства Института мировой литературы в Москве Александр Галушкин.
Создатели литературного наследства намечали одно, а получилось, как всегда, нечто другое. Вот давайте поговорим об этой разнице между замыслом и его осуществлением. Что было в идеале, что оказалось на практике и почему?
Я бы немножко перевернул предложенную вашу схему и сказал, что слава богу, что в конце концов получилось не то, что задумывалось в самом начале. В самом начале Илья Самойлович Зильберштейн, который основал, придумал это издание и составил план первых трех номеров, мыслил издание как своего рода альманах историко-литературных материалов и материалов по истории общественной мысли. Своего рода Бартеневский русский архив, только на материале не только 19 века, но и века 20-го. Довольно большой раздел материалов планировался по истории общественных движений, по истории марксизма, по истории народничества. И в первых трех, первых шести даже, наверное, номерах литературного наследства эти материалы представлены достаточно широко. Но в силу взаимодействия разных внутренних и внешних причин эта концепция потихонечку начала изменяться. Я считаю, что переломным в становлении формата литературного наследства стал том, посвященный Гёте. Тогда праздновался юбилей немецкого классика, и Зильберштейн выступил с инициативой, ранее почти не практиковавшейся в такого рода литературных изданий. Он связался с музеем Гёте в Веймаре, запросил у них все материалы, связанные с пребыванием русских у Гёте, получил эти копии, которые легли в основу замечательного и до сих пор, причем, непревзойденного исследования Сергея Николаевича Дурылина «Русские у Гёте», который занимает, кажется, четверть Гётского тома литературного наследства. Том получился замечательно интересный, готовился он до прихода Гитлера к власти, а вышел, значит, уже после. Но, слава богу, на судьбе литературного наследства это никоим образом не сказалось. Из внешних факторов необходимо упомянуть то, что по некоторому стечению обстоятельств те материалы, которые были посвящены истории марксизма, истории Октябрьской революции, довольно часто из литературного наследства изымались. Из первого же номера был изъят почти на 100 страниц материал по марксизму и раннему народничеству. Из номера 8 был изъят материал, состоявший из газетных отчетов о выступлениях Ленина между февральской и октябрьской революцией. Причем в постановлении ЦК партии об изъятии этого материала было четко сказано указать литературному наследству, что оно должно заниматься литературой, а не чем-либо другим. Слава богу, что создатели литературного наследства прислушались к этому и в дальнейшем почти не обращались к материалам различных общественных движений.
Какие кары за время существования литнаследства обрушивались на это издание?
Громких цензурных историй было не так уж много. Самое известное, конечно, это история с запрещением 66-го тома, посвященного Маяковскому. Многие тома не вышли по той причине, что у редакции не хватало сил, планы всегда превосходили возможности, а возможности были довольно скромными. Из самых серьезных, наверное, потерь, я бы сказал, что потери не исчислялись не на уровне какого-либо тома и даже не на уровне какой-либо публикации, хотя публикации изымались, запрещались и так далее, и так далее. А на уровне представления отдельных текстов, на уровне купирования текстов, потому что литературное наследство занималось преимущественно русской классикой XIX века, а в Советском Союзе классика был культ классики. Классика использовалась как своего рода такая легитимизирующая инстанция. И отношение к классикам XIX века было достаточно серьезным. Классик не курил, не пил, вел правильный образ жизни, имел отношения с замечательной женой там, и так далее, и так далее. А литнаследство публиковало документы, в том числе связанные с частной жизнью писателя. На этом уровне, на уровне купирования отдельных фрагментов текста, потери были довольно ощутимыми. К примеру, один из самых фундаментальных проектов литнаследства – это Яснополянский дневник Маковицкого. 4 тома, практически ежедневные записи того, что делал, говорил Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне. Там купюры довольно основательно были сделаны различными инстанциями, и касались они и высказываний Толстого по русско-китайским отношениям. Значит, это было своеобразное эхо пограничных конфликтов 60-х, 70-х годов. И высказывания Льва Николаевича Толстого по еврейскому вопросу, естественно, тоже довольно сильно были купированы. Все подробности его взаимоотношений с Софьей Андреевной, болезненного психического состояния Софьи Андреевны, тоже были довольно сильно купированы. Таких примеров, увы, довольно много. И Или, скажем, переписка Александра Блока с Менделеевой Блок. Несколько писем так и интимного содержания так и не удалось напечатать. Не удалось напечатать с письма самой Менделеевой Блок, ответные. Вышла переписка только в одностороннем виде. И купюры по всему тексту тоже достаточно были значительны. И это, увы, к сожалению, во всех томах литературного наследства.
Хорошо, ну а что теперь? Времена, казалось бы, совершенно изменились, особенно в отношении классики. Публика особенно приветствует выставление на показ грязного белья. В этом отношении как наука соответствует изменившимся обстоятельствам и интересу читателей, если вообще литературное наследство волнует такой ракурс. Теперь можно ли было бы представить себе какой-то специальный том, какое-то дополнение внесерийное и вненумерное, которое включило бы в себя вот те материалы, которые попали под нож в свое время?
Интересный вопрос. Насколько литературное наследство учитывает запросы читателей? Думаю, что не особенно учитывает, поскольку издание рассчитано все-таки на профессионалов-историков, литературоведов и довольно узкий круг читателей. Что касается использования или воспроизведения в более расширенных доцензурных версиях того, что было купировано в литературном наследстве, думаю, что это скорее формат приложения к литературному наследству своего рода, библиотеки литературного наследства. Вот. И я надеюсь, что эту серию мы начнем буквально в этом году.
Вопрос, какие тома не вышли? Понятно, что 66-й. Был ли какой-то еще том, который должен был выйти, но не вышел, и его место занял другой том, но получил номер опального? Было ли что-нибудь такое, что вот вроде было уже сделано, но чуть ли не сверстано? Или, по крайней мере, готовое рукопись, целый том, целый концепт, и вдруг бах, и он полностью не выходит.
Были такие истории, но они, опять же, повторю, были связаны не с какими-то цензурными требованиями. Готовился довольно долго том, посвященный переписке Тургенева и Анненкова. Но пока он готовился, литнаследство работает медленно и основательно, появились тома полного собрания сочинений Тургенева, и возможность публикации тома, увы, отпала. Хотя идея издания этого тома относится к концу 30-х годов, сделано было немало. По причинам, скорее физическим, от недостатка сил и от малочисленности редакции, не были осуществлены тома по Тарасу Шевченко, по Адаму Мицкевичу. Большой том, если не двухтомник, посвященный русско-итальянским литературным связям. Более поздние тома, работа над которыми начиналась в 80-е годы, и, увы, была прекращена в 90-е годы, они не состоялись уже по причинам, скорее, вненаучного характера. Это том, посвященный Цветаевой, том, посвященный Ахматовой, том, посвященный Константину Леонтьеву, том, посвященный дневникам Михаила Погодина. Здесь список можно было бы еще увеличить. Довольно сложная была ситуация и в научной жизни, и в экономическом тоже отношении. Те программы, которые государство предлагало для поддержки исследований, а эти работы делались преимущественно внешними для литнаследства сотрудниками, они минимизировались из-за галопирующей инфляции, из-за кризиса 98-го года, многое, увы, не удалось закончить из задуманного. Это преимущественно вот тома по 20 веку.
Ну хорошо, если с Цветаевой, в общем, все понятно, и ситуация как-то разрешилась, даже скорее хорошо, потому что это целое направление в исследованиях. Ахматова тоже, естественно, то, скажем, вот материалы по Михаилу Погодину вряд ли где бы то ни было еще выйдут, кроме как в литнаследстве. Эта идея возобновляема, она может снова быть активизирована?
Эта идея находится в светлом поле сознания. Есть некоторые проблемы, требуется довольно многочисленный коллектив, потому что текст очень трудно читаемый, весьма сложный, состоит из преимущественно номинативных предложений, весьма сложный для комментирования. Это большой трудоемкий процесс, который, увы, требует тоже какого-то финансирования, большего, чем сейчас могут предложить государственные фонды поддержки науки. Но эту идею мы не оставляем.
Александр Галушкин, заведующий отделением литературного наследства Института мировой литературы в Москве. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Бессмертный проект» к 80-летию литературного наследства. Мой следующий собеседник – директор Пушкинского дома Всеволод Багно. Так получилось, что Всеволод Евгеньевич приходится племянником Сергею Макашину, фигуре номер два в истории литнаследства. Всеволод Багно и сам автор одного интересного, но, увы, неосуществленного литнаследственного проекта.
Я предложил Георгию Владимировичу Степанову издать том по модели Макашина «Россия и Франция», трехтомник «Россия и Франция». Внимательнейшим образом изучив этот трехтомник, сделал примерно то же самое, только значительно более камерный, как том «Россия и Испания», русско-испанские культурные связи, где должны были быть и публикации, и точно так же, как и в макашинских томах, должны были быть заметки, библиографии, исследования, то есть не только публикация новых материалов. Иначе такой том не по Франции, по великим отношениям России и Франции, не по значительно более скромным России и Испании, том, конечно, представить было бы невозможно. Я учитывал, опять-таки, внимательно изучая и проблематику, и оглавление, и сами тома, там, слева направо, справа налево, значит, что там должна была быть литература, политика, история искусства, значит, музыка, живопись и так далее, и все это должно было быть единым замысле, значит, точно так же я построил тот скромный том, который я предложил, и он, да, и довольно долго, интенсивно, несколько лет, 70-х годов, в начале 80-х этим занимался. Но занимался в стол. Потом я представил этот замысел для утверждения по-видимому, на редколлегии самого собрания. Он, по-видимому, был утвержден, но дальше так получилось, что и после ухода из жизни Сергея Александровича, и, кроме того, значит, мне было довольно трудно совсем еще молодому человеку иметь дело с теми авторами, которых я предложил сюда. Они были значительно более именитыми, чем я. Иногда это были иностранцы, иногда это были люди, которых я едва знал. Я придумал для них то, что они должны были сделать для этого тома. Это было очень амбициозно, и только молодой человек мог решить, что это получится. Значит, они от меня ускользали, я никак не мог с ними договориться. И если правда, весь этот том был придуман мной и для меня же. Но я для разных авторов раздавал то, что мне казалось нескромно, чтобы, скажем, моя фамилия звучала в каждом из этих сюжетиков. Он, в конечном счете, она звучала в каждом втором сюжетике. Значит, а остальные были либо подставные люди, либо люди, которые до меня, в принципе, этими темами занимались. Но если мне давали согласие, я не понимал, что это не обязательно работа будет тут же осуществляться. Значит, прошло несколько лет, и я стал одно за другим это делать сам. Поэтому том фактически наполовину состоялся, но состоялся как мои работы, либо исследования, либо заметки, либо библиографии, либо публикации в разных изданиях на протяжении последних 30 лет. Видите, какой вам ответ? Значит, будем считать, что этот том есть, литнаследство есть, разбросанное по разным журналам, книгам, русским и испанским.
Несколько названий приведите того, что вы делали.
Ну, вот я сейчас для нашего разговора стал вспоминать, что могло бы быть интересным. Кое-что, скажем, я уже нашел после того, как я представил этот замысел. Я нашел, предположим, эскизы Бенуа к «Петрушке», которые сохранились после блистательной гастроли Дягилевского балета в Испании во время Первой мировой войны. Мало кто знает, многие знают, но в том случае не все знают, что именно в Испании нашел приют Дягилевский балет во время Первой мировой войны, потому что и та, и другая сторона были по разным причинам либо не готовы к этому, то есть не готовы либо морально, либо финансово. Испания его приютила. За эти несколько дней они там бывали многократно, долго, в разных городах, и кое-что осталось. Скажем, я нашел в крохотном музее замечательного городка Альмагро, в музее театральном, вот эти никому неизвестные эскизы. И я их опубликовал. Сначала я думал опубликовать их в Испании это не существует. 20 лет у меня были копии, которые я сделал в 92-м году, представьте себе. И, наконец, несколько лет тому назад, значит, я их с своей небольшой статьей сопроводительной и с комментариями издал. Потом давно мне были известны, благодаря Саше Лаврову, записные тетради путешествий по Испании Волошина. Значит, я их готовил для этого тома, собирался в данном случае делать сам. Сам и сделал, но сделал как-то все-таки не в томе, который не состоялся пока. Значит, что ж там еще? Давно опубликовал в Испании письмо, найденное мною здесь, Серьеги. значит, известного, значит, и нашим декабристам, и русской, там, русской культуре пушкинской поры, и уважаемыми. Видимо, в это же время, насколько я помню, был куплен автограф, поскольку это было громкое имя, лежал здесь никому неведомый, я его опубликовал. Вот примерно так. Не нашел я, многого я не нашел из того, что я собирался найти, может быть, это и будет найдено. Я охотился за письмами Тургенева и Толстого в архиве Гальдоса, испанского реалиста. Значит, я знал, что они там были по разным, значит, источникам. В самом архиве их не оказалось, значит, может быть, они находятся в каком-то частном архиве. Не нашел автограф письма Толстого в такую анархистскую газету «La Revista Blanca». Значит, я шел по следу этого архива, он во время гражданской войны Испании переезжал из одного места в другое, потому что анархисты были не у дел. По-видимому, он сохранился, но этого автографа я не нашел. Письмо известно в переводе, а автографа нет, значит, может быть, он где-нибудь есть. Это вот как бы к маленьким пока некоторым неудачам. Давно я нашел и тоже предполагал здесь опубликовать, в конечном счете издал в антологии «Миф о Дон Жуане» перевод Бальмонта пьесы Тирса де Молина «Севильский серебряник». То есть «Севильский обольститель». Вот. Так что это издано, это тоже предполагалось здесь. Автограф хранится в театральной библиотеке у нас здесь. Так что вот я мог бы так по этому списку идти и сказать, что что-то сделано, что-то мною, в основном мною, поскольку замысел-то все-таки был мой, предполагалась публикация. В данном случае публикация непонятна, насколько она публикация. Пьеса Лопе де Вега «Великий князь московский» о событиях русской смуты. Известная пьеса, прекрасно известная испанцам, неизвестная в России никак. Мы ее издали в маленькой серии «Библиотека испанской литературы» в русском переводе покойного Лёни Цивьяна. Ну вот это предполагалось здесь, с каким-то академическим комментарием. Это не вполне, конечно, публикация, но для такого тома, поскольку это гениальный драматург, и русская тема вполне годилась.
Всеволод Багно, директор Пушкинского дома. Семейным делом летнаследство было не только в Макашинской семье, но и у Гординых. Два поколения писателей и историков, Аркадий Моисеевич и два его сына, Яков и Михаил Аркадьевичи, верные читатели этих томов. Я беседую с Яковом Гординым.
Ваша семья в нескольких поколениях занимается историей пушкинской эпохи. В вашей семье эти тома как-то... Было к ним какое-то эмоциональное отношение? Конечно. Разговоры были об этих книгах?
Да.
Вспомните, пожалуйста.
Да, безусловно. Эти тома всегда отдельно вот у отца стояли, так сказать, на полке. Он ими пользовался. Вот видите, вот это его книги. Они полны, так сказать, закладок. Причем это не мои закладки, это его закладки. И такие вот по их потрёпанному виду. Понимаете, я вот никогда промокашками уже давно не пользуемся. Это вообще раритет. И вот полоски промокашек, которыми заложены страницы этих томов, ну, они сами по себе говорят о многом. Это, конечно же, с момента их выхода все эти тома находились в работе. Так что да, это в некотором роде семейная реликвия.
Историк Яков Гордин. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В 18 российских городах сегодня проходят акции протеста рыболовов-любителей. Среди основных требований митингующих – отказ от введения платной любительской рыбалки и усиление контроля за экологическим состоянием водоемов. В Ленинградской области убит кандидат в депутаты областного законодательного собрания по списку «Единой России» Иннокентий Бучин. По данным правоохранительных органов, в ночь на воскресенье в Тихвинском районе Бучин был избит неизвестным и скончался от полученных травм. На юге Чечни блокирована группа боевиков, двое из них убиты. Спецоперация проводится в горном районе вблизи села Малый Харсиной. Сегодня 13-я годовщина со дня убийства в Петербурге депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. В нескольких российских городах проходят акции ее памяти. В столице Египта, Каире, второй день продолжаются столкновения между участниками акции протеста и полицией. Силы безопасности, используя слезоточивый газ и резиновые пули, пытаются вытеснить несколько тысяч демонстрантов с площади Тахрир в центре города. В Ливии военные, захватившие сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейфа Аль-Ислама, заявили, что не намерены его отпускать из своего родного города до начала судебного процесса. Они также потребовали, что Сейфа Аль-Ислама судили в Ливии. Он был захвачен накануне на юге Ливии группой бойцов из города Зинтан. В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах. В Лаишевском районе Татарстана на реке Кама спасатели эвакуируют 160 рыбаков с отколовшейся льдины.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Бессмертный проект» к 80-летию литературного наследства. Оценить вклад Литнаследства в отечественную науку и культуру я попросил историка Сигурда Оттовича Шмидта.
Литературное наследство было неоднозначно и по научному коэффициенту, и по даже общественно-политической направленности. По существу оно начиналось не так, как оно кончилось потом. Оно начиналось как раповское издание и провозглашало необходимость с привлечением изначально традиционной профессиональной интеллигенции пропаганды марксистско-ленинских тенденций в развитии литературы. Литература наследство, вот первый Трампов, там еще когда в Арбаху, они публиковали неопубликованные вещи Ленина, Олень, Плеханова, вот этого времени. Это длилось очень недолго. Недолго длилось прежде всего потому, что наиболее активные пропагандисты этих идей были арестованы и уничтожены. А литература наследство осталось. И оно вот в это время, раньше это как-то из-под ощущалось, а потом это стало очень существенным. Оно стало почти единственным хранителем традиций старой археографии и старого литературоведения. То есть печатали и демонстрировалось значение в развитии культуры деятельности представителей тех слоев населения, дворянства и, в общем, ставших достаточно профессиональной, значит, высокооплачиваемой интеллигенцией людей из третьего сословия, которые играли значительную роль в истории культуры. Это было громадное дело, которого значение мы сейчас больше всего понимаем. Я специально никогда не занимался трудным наследством. Я пользователь из старых томов, поэтому очень сожалею, что первоначально не было именных указателей. Это очень... Но они сумели создать два момента сразу. Во-первых, тематика, которая, она имела, казалось бы, какой-то такой устраивающий верха наименование, а на самом деле это было все вокруг. Ну, тома о Пушкине. Но Пушкин и его окружение. Окружение Пушкина – это московская аристократия, петербургская, российская и даже мировая аристократия. Россия и Франция. Конечно, там французская революция, конечно, донесение о французской революции. Да сколько там всего, кто писал об этом? И они привлекли людей, которых вообще не могли печататься в силу своих взглядов, в силу своей биографии. Например, великолепная работа Дурыльна «Мадам де Сталь». Подробнейшая работа, которую он мог сделать, а другую не мог в то время делать, ибо он был, может, он уже был тогда не попом какое-то время, но, во всяком случае, это было невозможно. Уехавший, лишенный звания, арестованный по делу историк Богоявленский, печатает донесения специалист по истории Москвы, архивов, печатает донесения французов о французской революции, дипломатов. Они привлекали людей настоящей интеллигенции, с именами, которые которые, в общем, ушли уже. Это было очень много уже тогда. Они изначально поставили себе задачу знакомить не только с тем, чего больше нигде нет. Это в это время Бодж-Бревиц собирал литературный музей. Это его замечательная заслуга. И он, как что бы о нем ни говорили, создание Литмузея, ставший потом основой РГАЛИ, это было сохранение российской культуры с привлечением того, что вывезла эмиграция. И Богатырев был просто занимался этим, живя в Чехии и другие. И здесь тоже это делалось. Поэтому по существу источника по истории русского дворянства 18-19 веков стало в то время только литературное наследство. Вообще нельзя было говорить об этом, но Толстой, Лев, Герцен, Пушкин могли иметь родственников, хотя дети Герцена были в эмиграции и так далее, но это были родственники великих предков. Тем, кем гордились. И тем самым эти материалы все входили. Причем изначально это было принято, они взяли очень подробный комментарий. В общем, я, конечно, опирались на опыт русского архива Бартенева и русской старины Семевского, в какой-то мере Богучарского. И это было сделано в Щеголево, которым вы занимались, это было сделано всегда очень тактично. Там появлялись статьи, конечно, с омерзительным оттенком того же Заславского, который продавался кому угодно и когда угодно, и писал всякие пакости. Но, в общем, в какой-то мере они даже шли по линии великого князя Николая Михайловича, как с его работами об Александре Первом и с его таким обширным и комментариями к портретам знаменитых российских представителей дворянских родов. В какой-то мере это были даже традиции Дягилева, Бенуа, то есть возрождение интереса к вот этой культуре. Русские салоны. Они вернули к жизни, сохранили жизнь писателям второго и третьего плана. Они, безусловно, доказали, что нельзя изучать творчество писателя, не изучая его биографию. И зачастую какая-нибудь свояченица, которая писала дневник, являлась более ценным источником, чем сам писатель, а биографически чаще писавшая в своем творчестве, но вовсе не желавшая отмечать, что он делал, в какой день и с кем он встречался. А мы теперь знаем, почему он написал о таком-то тот, и почему у него вызвали такие-то события. Изначально было решено, что будут непременные иллюстрации. И эти иллюстрации, это было тоже опять то, что нигде не воспроизводилось. Старинные миниатюры, дворянские усадьбы, фотографии, которые боялись показать, потому что ведь литература наследство выходило в то самое время, когда из Ленинграда и Москвы, а также из других больших городов, высылали целые семьи только за их дворянское происхождение. И в то нелегкое время родители, чтобы не создавать у детей какого-то сложного, двойного, не воспитывать в них двойное дно, они просто не сообщали. Дети могли ходить под портретом какой-нибудь очень роскошно одетой дамы и думать, что это украшение квартиры. Мама, а это, оказывается, прабабушка вовсе. Но об этом нельзя было знать. Поэтому это очень много сделало для развития вот специальных дисциплин, источниковедения, особенно генеалогии, археографии. Это очень большое значение, помимо того, что это вводило большие, много нового давало для представления о не только литературе. Как раз там в статьях меньше было, а вот об общественной жизни, о, кроме того, сейчас мы понимаем тоже, сейчас вот в конце, вы, наверное, заметили, что с конца 19-20 века преобладает и на международных конгрессах историков, и о встречах тема государственно-политическая, тема социально-экономической истории, даже государственно-политической истории, отступают перед темой каждодневности, перед темой менталитета, перед темой микроистории. Этих слов не произносилось. Эти слова вообще для Мико эти дни не были еще приняты. Бородель еще книгу не написал. Но это в России, это было тоже связано с развитием очень русским, потому что особая ситуация была в начале первых годов революции в том, что гуманитарии, большинство гуманитариев, профессоров и работников архивов и музеев в эмиграцию не уехало. Они остались здесь. И Ленину, Луначарский, Троцкая, которая заведовала музеями, и Рязанов особенно, они их привлекли к работе, которой они уже занялись после февральской революции. После февральской революции был создан Союз российских архивных деятелей, и объединение с участием Горького, Бенуа и других для сохранения памятников культуры, потому что ликвидация царских имений, коллекции, многие эмигрировали, уже поняв, в чем дело, до 17-го года, и они защищали наследие. И никогда архивные хранилища, ну, считаем, не только, собственно, архивные, музеи не пополнялись так, как в первые годы после Октябрьской революции. Необычайно возрос и оба рукописные отделы, и по личной библиотеке, и Румянцевской, и Ленинской библиотеке будущей, и Исторического музея, и Пушкинского дома. А в Москве даже было создано специальное хранилище «Хран-Часар», хранилище частных коллекций в Шереметьевском доме на углу, вот в Шереметьевском улице Грановского, где работал в том числе и Бердяев. И там эти люди сами же привозили туда, они спасали, они тофтомовно описывали. И вот этих людей привлекли, это был золотой век краеведения, я об этом писал, выступал у нас и за рубежом. И вот эти, отнюдь не принявшие социалистических лозунгов интеллигенты, они работали на советскую власть, поскольку они защищали культурное наследие и имели возможность стать этим кормиться, это давало паёк. И то же самое было и в провинции, некоторые поехали в провинцию, это было просто легче жить. Созданы были множество всяких музеев. Имения самые интересные превращались во что-то. И это было отнюдь не одномерно, потому что Луначарский, Надежда Троцкая, и, скажем, они были активные сторонники этого. Покровский резкий противник. Когда он сменил Рязанова, то он устранил от руководства архивом знаменитых профессоров, потому что руководителем архива в Петрограде был Платонов академик, а в Москве Любавский, бывший ректор университета. Они были осуждены потом по делу академиков уже на рубеже 20-30-х годов. И вот это, понимаете, вот это вот отношение к наследию, позволившее концентрировать наследие, оно, конечно, тоже к этому изначально привлекались образованные интеллигентные люди, могущие, кстати, по знанию языков разобрать документы, потому что личные архивы, скажем, дворянства были больше на французском или на английском языке, чем на русском языке. Это продолжало вот эту традицию лить наследство. Даже вопреки, в всяком случае, мы знаем точно установки Лебедя-Полянского, который был главой цензуры и такой чрезвычайно прислушивающийся политикан, но люди делали свое дело. Конечно, тут нужно сказать о коллективе работников. Но обычно называют две фамилии молодых, деятельных, по-настоящему любивших свое дело, очень непохожих, очень даровитых, по-видимому, не, в конце концов, не, очень не схожих. И это Зильберштейн и Макашин. Я бы их знал. И должен сказать, что это были талантливые люди. Вот это те люди, которые, они оба жили довольно долго, больше 80 лет, которые могли быть счастливы тем, что они жили согласно своему призванию. Может быть, им не все удалось делать, что они хотели, и судьба Макашина была вообще жесткая судьба. Он и сидел, и фронт, армия, которая оторвала. Разные люди. Люберштейн был необычайный человек энергии, коммерческой смекалки, очень, так сказать, влезавший в душу, старавшийся собрать, сделать, не забывавший себя и собравший замечательно коллекцию. Каким методом он собирал, мы не знаем, но он, во-первых, он спас то, что могло бы погибнуть. Потому что, зная его как представителя наследства, зная, что он рано проявился, выселяемые, высылаемые, ожидавшие ареста, ему передавали, может быть, за бесценок, то, что могло пропасть, на что было им дорого. Это было, чем он за короткое время создал бесценную коллекцию. Но все это абсолютно оправдывается тем, что он, будучи по-настоящему миллионером, пожертвовал ее и был инициатором создания музея частных коллекций. Вот это Зильберштейн, который действительно всех знал, умел это как-то сделать, и у него был особый вкус и особое ощущение, и эстетическая какая-то такая направленность мысли, что он не в меньшей мере, чем памятники Писарю, даже, может быть, в большей мере, обращал внимание на визуальные источники, на источники изобразительные, и собрал сам циничный вот, портрет местужевских декабристов и многое, и старался, чтобы это заняло место там.
Сигурд Оттович Шмидт. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бессмертный проект. К 80-летию литературного наследства. Умел Илья Зильберштейн искать и как умел писать письма, подталкивающие власти к нужным поискам, мы поймем из такого документа. Записка Ильи Самойловича Зильберштейна президенту Академии наук СССР Сергею Ивановичу Вавилову о произведениях искусства и документальных фондах по истории русской культуры, находящихся в Чехословакии. Записка не ранее 22 октября 1945 года. «На протяжении многих и многих лет в Европе, – писал Зильберштейн, – накапливались многочисленные фонды архивных материалов от Пушкина и кончая Горьким, имеющие большое значение для истории русской культуры, а также художественные произведения от Левицкого до Репина, являющиеся первоклассными памятниками искусства России». Начиная с момента своего основания, Чехословацкая республика по понятным причинам делается центром собирания и концентрации материалов подобного рода, находящихся за рубежом России. Причем огромную роль сыграло в этом правительство Чехословацкой республики. Достаточно указать на его роль в создании в Праге русского заграничного исторического архива, о чем один из печатных отчетов прямо свидетельствует. Не нужно скрывать, что счастливая мысль, явившаяся у группы русских эмигрантов в 23-м году, собирать письменные и печатные документы, посвященные недавнему русскому прошлому, едва ли бы осуществилось, если бы не получило материальной поддержки со стороны Министерства иностранных дел Чехословацкой Республики. Конец цитаты. Еще задолго до освобождения нашими войсками Праги, пишет в своей записке Илья Зильберштейн Сергею Вавилову, в подробной докладной записке, переданной вам, я дал характеристику русскому заграничному историческому архиву и писал о том, что предстоящим вступлением Красной Армии в Прагу можно воспользоваться, чтобы перевести в СССР этот самый большой из числа хранившихся на Западе фонд архивных материалов, собранных русской эмиграцией, а также подчеркивал, что факт создания этого архива на деньги чехословацкого правительства может облегчить решение вопроса о добровольной передаче чехословацким правительством коллекции РЗИА Советскому Союзу. Результат вашего представления, сделанного по этому вопросу, оказался самым блистательным. Воспользовавшись в качестве повода 220-летним юбилеем Академии наук СССР, чехословацкое правительство вынесло постановление о передаче Академии в дар этого архива. Таким образом, наша с вами инициатива в этом деле увенчалась полным успехом. Но русский заграничный исторический архив является лишь частью того, что находится в Чехословакии и имеет прямое отношение к прошлому нашей страны и что можно различными путями вновь сделать достоянием русского народа и русской культуры. Причем некоторые из этих документальных и художественных подлинников являлись в свое время государственной собственностью России и Советского Союза и могут быть возвращены нам на законном основании. Вкратце постараюсь охарактеризовать по имеющимся у меня точным данным те хранящиеся сейчас в Чехословакии материалы, которые могли бы поступить к нам. Прежде всего, отметим наличие в Чехословакии ряда автографов Пушкина и материалов о нем. Так, в Праге находится самый ранний сохранившийся до наших дней автограф Пушкина, его стихотворение «Оделия дорогая». Автограф этот был изъят в 70-х годах XIX века и подарен Праге академиком Гротом из лицейской тетради, которая была передана ему для изучения сыном великого поэта. Тетрадь эта ныне хранится во Всесоюзной библиотеке имени Ленина. О неблаговидном поступке Грота еще 40 лет назад профессор Венгеров, редактор известного собрания сочинений Пушкина, писал: по непонятной, не знаем, как и выразиться, оплошности, что ли, владелец этого первого и весьма замечательного автографа Пушкина, покойный академик Грот, подарил его Чешскому музею в Праге. Весь исчерканный автограф в высшей степени поучителен, как чрезвычайно яркое проявление той необыкновенной тщательности, с которой Пушкин отделывал свои произведения с первых же шагов на литературном поприще. «Автограф этот, — продолжает Зильберштейн, — до сих пор находится в Праге. Не сомневаюсь, что в обмен на автографы деятелей чехословацкой культуры, имеющиеся в немалом количестве у нас, первый пушкинский автограф может быть возвращен в Россию. Учение Льва Толстого имело много последователей в Чехословакии, поэтому на протяжении десятилетий он вел обширную переписку с этой страной. Вот почему в Праге сохранилось много писем Толстого к его тамошним друзьям. Необычайно богата Чехословакия произведениями русской школы живописи 18-19 века, в частности, произведениями Репина. В помещении сберегательной кассы города Градец-Кралове висит знаменитая картина «Явленная икона», которую Репин писал одновременно с «Крестным ходом», но которая, по отзыву академика Игоря Грабаря, интересней «Крестного хода» по цветовой композиции. Какой смысл чехам украшать таким капитальным творением Репина помещение сберегательной кассы? Неизвестно. В нашей стране для него нашлось бы более почетное место. Так писал Илья Самойлович Зильберштейн в 1945 году в записке, адресованной президенту Академии наук СССР Сергею Вавилову. Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Бессмертный проект к 80-летию литературного наследства. Я продолжаю разговор с заведующим отделением литературного наследства Института мировой литературы в Москве Александром Галушкиным.
Давайте попробуем сравнить литературное наследство с другими серийными изданиями, которые были в СССР и в России, а может быть и в эмиграции. Преимущества, недостатки и так далее.
Ну, среди ближайших родственников и даже конкурентов литературного наследства, конечно, следует назвать выходившие в 30-е годы летописи Государственного литературного музея, сборники «Звенья». Чуть позже это записки отдела рукописи Ленинской библиотеки или записки рукописного отдела Пушкинского дома и, конечно, замечательные альманахи Владимира Алоэ, минувшие. Но что отличало литературное наследство от этих изданий, которые занимались приблизительно тем же самым, публикацией архивных материалов? С самого начала литературное наследство поставило в свою основу принцип наибольшей археографической полноты. Если издания, о которых я упомянул, занимаются и занимались преимуществом публикации одного какого-либо документа, то литнаследство всегда шло, до самого конца, представляя переписку всегда в двухстороннем виде, собирая материалы не только из одного архива, но и из всех возможных архивов, и архивов не только из Советского Союза или России, но и из архивов зарубежных, из архивов частных. Зильберштейн замечательно знал мир коллекционеров, замечательно знал, у кого какие хранятся материалы, и если они готовили, условно говоря, том переписки Горького Леонида Андреева, то в этот том входили все материалы из всех возможных архивов. Вот эта установка, она была принципиальная для литературного наследства уже с 30-х годов, и в этом оно выгодно отличается от других публикаторских изданий. Второй аспект, о котором я хотел бы сказать, создателям литературного наследства была свойственна такая особая проектность мышления. Каждый том – это был своего рода законченный проект. Не только потому, что он исчерпывал какую-то тему. Мне кажется, наиболее характерные тома литнаследства появились в 40-е и 50-е годы. Это тяжеленные тома, посвященные Некрасову и Белинскому, к примеру, которые стали своего рода энциклопедиями по этим писателям. Включали в себя не только публикации архивных материалов, но и статьи про иконографию этих писателей, обзор архивных материалов, библиографии различного вида. То есть становились отдельными самостоятельными такими историко-литературными проектами.
Политическая ситуация, закрытость страны, железнозанавесность, она как-то повлияла на научность составления вот этих томов там писателей-демократов? Все-таки в 30-е годы это одна атмосфера, даже с поездками, несмотря на тот же сталинизм, а в конце 40-х совершенно другая. Ну, архивы также привлекались для Некрасова, Белинского?
Ну, конечно, в 40-е годы привлечение зарубежных специалистов и привлечение зарубежных архивов было практически невозможно. Но активное взаимодействие с Западом, с Восточной Европой, а позднее Америкой, было одно направление деятельности литературы наследства. Начиная с тома, посвященного Гёте, устанавливались контакты с институтами и исследователями, и они были прерваны только на время Холодной войны. Как только наступила оттепель, сразу все было возобновлено, переписка, сразу начались хлопоты о поездках за границу, которые только через 20-30 лет там состоялись у Макашина и Зильберштейна. Вот. И это отразилось, конечно, на составе метавов.
В литературном наследстве очень большая, явная и яркая тема – это взаимоотношения русской культуры, русских исторических деятелей и Запада. Я вспоминаю, что вы сказали в самом начале нашей беседы о том, что русская классика, она легитимизировала деятельность создателей литературного наследства, как бы всех прикрывала, была такой крышей, щитом. И тем не менее, у Зильберштейна не было никаких проблем, никаких к нему не было претензий в самые лютые годы, что он так активно общается с западными исследователями, западными архивохранилищами.
Были некоторые проблемы в конце 50-х годов, потому что сначала мы теперь, как я говорил, контакты возобновились, но эти контакты никоим образом с Зильберштейном не согласовывались. Шла частная переписка с исследователями, с институтами. Когда это стало, после скандала с томом, посвященным Маяковскому, когда деятельность литнаследства стала проверяться различными инстанциями, различными комиссиями, эта переписка, эти взаимодействия с зарубежным миром стали явны и заметны. И поскольку литературное наследство перешло тогда под крыло Института мировой литературы, для того, чтобы эти контакты продолжать, из Зильберштейна Макашину пришлось проходить различные согласования. То есть иностранные комиссии Союза писателей, иностранный отдел Академии наук, прежде чем обратиться в какую-либо инстанцию, значит, они должны были получить соответствующее разрешение. Все было формализовано.
Слушай, рядом в этот момент бушует вся эта проблема Оксмана, в эти самые как раз годы, а тут, так сказать, безоблачное небо. Над всей Испанией безоблачное небо.
Ну, относительно безоблачное, да.
Правильно ли называть отцом-основателем литнаследства Илью Зильберштейна?
Конечно, прежде всего Илья Самойлович Зильберштейн и Сергей Александрович Макашин, которые были создателями этого издания, создателями формата этого издания, типа этого издания. Разница в работе их в литературном наследстве не достигает больше, чем месяц или полтора месяца. Зильберштейн начал работать в августе, Макашин пришел в конце сентября 1931 года. Вместе они поднимали это издание, вместе пробивали, устраивали его. Конечно, прежде всего, они могут считаться создателями литературного наследства.
Александр Галушкин. Вот к судьбам Зильберштейна и Макашина мы и обратимся в ближайших наших программах. На этом выпуск «Мифов и репутаций», посвященный 80-летию литературного наследства, закончен. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повтор в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.